Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседа о русской истории. И сегодня мы продолжаем говорить на тему политических партий в России 100 лет назад. Как они формировались, как они развивались и как они участвовали вот в Российской революции, Великой Российской революции. И у нас в гостях снова Валентин Валентинович Шалахаев, исследователь этой темы, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории России 19-20 веков, лауреат Государственной премии Российской Федерации за многотомную работу «Политические партии в России». Здравствуйте, Валентин Валентинович.
Добрый день.
В прошлых двух программах мы рассказывали о политических партиях, которые возникли в России накануне и во время революции. И о том, что, несмотря на количественное разнообразие, они разделялись на три основные группы – консерваторы, либералы и социалисты.
Подойдя к 1917 году, мы с вами видим сложнейшую картину в социалистическом движении как таковом в России, когда часть социалистов умеренного толка – это и меньшевики, и эсеры, они выступали солидарно с либералами, с Конституционно-демократической партией, вместе сформировали 5 составов Временного правительства, вместе хотели вести страну по пути демократизации. Но были и другие, которые считали, что этот путь, он тупиковый, что нужно идти другим путем. И предлагали радикальные решения тех же проблем, которые стояли, но радикальными средствами.
Экстремизмом таким.
Да, экстремальными средствами.
Угу. Ну, это вы имеете в виду, понятно.
Первые попытки мы имеем дело уже, ну, начнем вот с апреля, в апреле. Угу. Апрельская демонстрация. Да. Обычно апрельская демонстрация, пишут, мирная, далеко не мирная. Там и стреляли друг друга.
Это в Петрограде.
Это симптом, да, такой маленький. А события 3-4 июля 1917 года, когда большевики попытались штыком попробовать на прочность Вречное правительство, закончились, вы знаете, уже кровью. И это так на улицах Петрограда пролилась первая кровь. Большевиков хотели вразумить, помните. Ну, часть их арестовать, часть ушла в подполье, но насилие против них никто не предпринимал. А почему насилие не предпринимали? Потому что, повторяю, вот когда течет из кратера лава, она не знает никто, где она остановится и как она будет остывать, с какой амплитудой. И я как бы сделаю прыжок пока и возвращусь. Нужно себе четко представить, и многое мы поймем, что революции в России делало одно поколение людей. Одно поколение. Не в отличие от европейских, разные поколения. Одни делали французскую великую, другую революцию 30-го, третьи 48-го, 71-го – это Франция.
Да, я поняла.
Понимаете? И так в других странах. Одно поколение, которое накапливало опыт, которое прошло. Это первое. Второе. Если посмотреть составы партий политических, о чем мы не говорили, по возрасту, консерваторы 50 лет, либералы 40, умеренные социалисты 30, а здесь 25 и ниже лет.
Мальчишки.
И это возраст. Угу. На это как-то не обращают внимания, это зря. То есть это молодежь. И молодые, кто отделился от левые меньшевики, левые эсеры, анархисты, Если вы их посмотрите, это, которые были совершенно в маленьком возрасте, в 5-7 году, затем они прошли то тюрьмы, то ссылки уже, и они пришли в 17-й год, и они не понимали лиц, которым 50, они уже говорят о больше лет, и 40 дальше. В их представлении темпы развития преобразований должны быть радикальными. Это принципиальный важный момент. То есть мы говорим не просто, что они были менее умные и так далее. Они, как с чего я начал, эта часть, и партия продуцирует интересы того сегмента общества, который его поддерживает. Все же большевики, так скажем, анархисты и левые эсеры ориентировались на молодое поколение. Да, у них было мало опыта, но зато много энтузиазма. На молодое поколение. Это были еще не опытные совсем люди, понимаете? Им еще надо было... А здесь уже умеренные, типа Плеханова, там, Милюкова и так далее, они начали осознавать, осмысливать, что такое жизнь. Они не хотели бежать впереди паровоза. Они не хотели и так далее.
Да.
Это никто не знает своего завтрашнего дня. И в январе месяце никто не знал, все хотели, чтобы вот была революция, вот она придет, вот завтра.
Ну, у всех было разное представление об этой революции.
Вот завтра,
вот
послезавтра, да, все это прибудет. Но когда совершились февральские события, они для всех были неожиданностью.
То есть каждый мыслил себе свою революцию.
Правильно. И каждый их по-своему трактовал.
Конечно.
Одни из них хотели извлечь одно –
да.
Другие – другое, третье. Одни говорили, это революция – зарубка, дальше мирный путь.
Да,
другие говорили, что буржуазно-демократическая революция должна перерасти в социалистическую. А третье – мы давайте сделаем скачок куда? В социализм. А дальше будем подводить материальную базу под социализм. Мысль-то такая была, вот чтобы не профанировать ни социал-демократов, ни большевиков, мыслили они глобально. И мыслили революцию социалистическую не только в пределах России.
Ну, это понятно.
Как мир, а это непонятно.
Мировая.
Не всем.
Ну вот вспоминай Тихий Дон. Еще Макар Нагульнов говорил о Любушке мировой
правильно.
Революции.
А это была принципиальная позиция. Мировая революция.
Вот.
Ждали революции и дождались в Германии. И дождались краха, правда?
Ну...
И какая была дальше мысль? Что развитые европейские страны помогут нам, рабочий класс их, их социал-демократические, а тем более коммунистические партии, там тоже начался
раскол, третий интернационал
подвести,
был, так...
подвести материально-техническую основу. Можно, повторяю, все оглупить до такой степени. Другое дело, что жизнь оказалась сильнее любых этих абстрактных моделей, сильнее этих представлений.
Вот, кстати, Валентин Валентинович, вот то, что мы говорим, то, что вы сейчас сказали о том, что вот часть людей видела себе революцию как социалистическую и даже мировую, каков был процент этот людей?
Очень невелик.
Вот.
Невелик.
Это же был совсем малый процент таких людей. Как же им удалось одержать верх над всеми остальными?
Я вам могу сказать о динамике. Таких людей было мало. Вот к февралю 2017 года бывший институт марксизма-ленинизма, который подсчитывал каждого.
Учитывал каждого.
Да. Социал-демократа.
Так.
то есть члена
Но они же
социал-демократической,
тоже разные все
да,
были.
24 тысячи.
Но
Октябрь
разные.
месяц,
Угу.
к октябрю,
Так.
240 тысяч, 10 раз.
Но социал-демократы какого
И
толка?
вот именно
Именно
ленинского
вот
толка.
радикального
Да, они
толка.
подсчитывали ленинского. 10 раз. Прошло месяц, 380 тысяч. Уже война скоро, гражданская. То есть вот эти идеи, они не в смысле замкнулись, окуклились, да, в 24 и больше никуда.
И
Так
сошли на нет.
они, а мы говорим ну, об этом числе, допустим, 240 тысяч, это лиц, уже вошедших в партию большевиков. А в целом весь сегмент социалистический составлял 1 200 000 человек.
Это в России.
В России. В России составлял в это время. И не случайно потом это особый разговор о гражданской войне, почему и как. Но здесь мы видим тенденцию. То есть идет разочарование даже в левеющих составах временного правительства. Я их нисколько не виню, и не нужно никакие вешать на них. Но справляться с вызовами времени вот в этот период было крайне сложно. Они не справлялись ни с внешними проблемами, проблемы наступления, реорганизация армии, все, демократизация ее, продолжается война, здесь останавливаются заводы, фабрики, решение социальных. На временное правительство лег такой груз проблем, и они, прямо скажу, они многое хотели сделать. И мы изучили тоже этот вопрос, какие они программы разрабатывали. Хорошие программы, но времени оставалось. Время
То есть они не поспевали за движением
не
жизни.
поспевали. И это было не угнаться. Или надо было рискнуть, на что решились большевики, и они не скрывали, то есть прыгнуть в один прыжок через пропасть. То есть. Или они считали, что они потеряют вот те возможности, которые у них меняются.
Ну, ведь вот
Вот.
смотрите, Валентин Зинович, я не раз слышала такое мнение, что когда были выборы в учредительное собрание, к большевикам никто всерьез не относился. Вот, к ним относились как к выскочкам, которые, собственно говоря, вот эти все свои идеи там провозглашали, озвучивали, но говорили о том, что, ну, пусть они там побудут некоторое время, а потом они сами умрут. Исчерпают себя.
Вот это была неправильная точка зрения. Я вам отвечу на этот хороший вопрос. Выборы в учредительное собрание – это некая лакмусовая бумажка для проверки влияния партии. Выборы проходили демократическим путем, и свои положенные там 57, а в некоторых местах до 70% эсеры получили.
Так.
Кадеты, тоже лакмусовая бумажка, получили всего 4,5%. Понятно, да? Больше процентов в Петербурге и Москве.
Это
Ну,
17-й год
да.
уже.
Но большевики, по сути, выиграли две столицы. Эсеры выиграли на периферии и в мелких городах. Большевики выиграли в столицах, которые всегда решают все. Нам не нужно об этом говорить, о роли Москвы и Петербурга в настоящее время. Сюда все взоры обращены всегда. И здесь тогда же они к этому времени, к осени, получили большинство в советах. Московском и Петроградском. Советы не просто были в то время локализованы на Петербург и Москву, их роль была общероссийской. На Петербургский совет еще смотрели сразу после, когда он создан был, а потом тоже большевист. Вот. И здесь нужно расклад сил-то видеть. А когда, если мы начнем, говорится, вот, минуя вот эту, повторяю, лаву, которая эта масса, да, течет, выброшенного, как образно говорим, вулкана, это те проблемы, которые существовали, они их выбросили, и надо было решать. И еще один системообразующий момент – это война.
Ну,
война...
об этом даже говорить не приходится.
Нет,
да, мы не раз
нет.
говорили уже о том, что война это
вот.
Сыграла решающую роль
война
во всем.
Война сыграла, я не буду углубляться, я скажу лишь о политических партиях. И по одному параметру. Либеральные партии, не говоря о консервативных, исходили из посылки. Армия вне политики. И они никогда в жизни в армии не работали, и никаких организаций в армии не имели до 17-го года. В 17-м году лихорадочно кадеты, конституционные демократы попытались создать свои партийные организации в армии. Создали 600 ячеек. 600. В основном офицеры, офицеры уже другого, не старые офицеры, а уже после 14-го и 15-го года. На офицеров, да, они делали ставку. Но эсеры начали работать в армии еще с начала века. Социал-демократы подключились к эсерам. И вот эта ниточка создания социал-демократических или влияния партии в армии и на флоте была одной из системообразующих тактического действия левых всех социалистических партий. То есть для них армия не была чем-то терра-инкогнито, как для либералов.
Они туда внедрялись.
Да, конечно. Конечно. Поэтому в армии были свои люди, которые быстро создавали там ячейки, потом группы.
А они за денежки их покупали?
Да ладно, ладно.
Вот, кстати, Валентин Валентинович, вы знаете, мы вот с вами стали говорить вот об этих партиях, и очень интересно в самом начале, что это такое, как, а вот как они возникли, эти партии? Вообще говоря, как они вот зарождались, вот этот сам по себе момент, вот, честно сказать, не очень понятен.
Зарождались просто, как и в Европе, образуется сначала интеллектуальный кружок. Эти партии у нас не классовые, или, как вы говорили, там, помещие, да, или буржуазные.
Ну, да,
это
как это раньше
интеллигентские партии. Это интеллигенция, российская интеллигенция, которая распадается на различные группировки. У каждой группировки своя некая модель, так, свои, так скажем, тараканы в голове. Под эти они моделируют все прочее. Вот возникает группа эсеров, там, либералов где-нибудь, у нас, за границей.
А вот, кстати, Валентин
вот,
Валентинович...
возникла эта группа,
так.
Допустим, несколько человек. Потом они начинают распространять. Сначала писали от руки, потом гектограф приобретут, начинают распространять и так далее. Я не говорю, что тут я понимаю, что у российских партий и их членов были много денег, и они могли все покупать. Да, во все, в том числе социалистические партии, было немало богатых людей. Например, братья Гоцы в эсеровской партии, сыновья купца, деньги отдавали сюда. Либеральные партии собирали взносы, но этих взносов было немного партийных. Это мифы, там 50 копеек с рабочей, 10 копеек согласно уставу. Там, это все чепуха, никаких сборов не было. Богатые люди давали деньги на избирательные кампании, на газеты, на журналы, сами.
А как вы относитесь к тому, что западные миллиардеры давали деньги, банкиры давали деньги, Шифы
вот
там те, еще какие-то?
Если все это мне просто вот докажут документально, что я знаю, я могу сказать, допустим, на издание газеты «Речь», вот то, что я своими руками нашел и посмотрел. Есть
речь
такой,
это
газета «Речь».
Какой
это
партии?
Это Конституционно-демократической партии.
Угу.
Есть у них фонд газеты. И в «Речи» был дефицит. У них не было денег после революции 5-го года. Финские социал-демократы им давали некие деньги для газеты «Речь». Но я вас уверяю, интеллектуальный потенциал тех любых лидеров берите, чтобы они были крохоборами, вот они брали грязные деньги. Были такие, допустим, эксы были, эксы, экспроприации. Этим занимались и анархисты, и эсеры, и занимались эсеры-максималисты, занимались и социал-демократы. Банки экспроприировали. Вот,
ну, грабили, грубо говоря.
А вот такая вещь, как вот пытается, я не знаю, как сейчас организовать какие-то утечки больших средств, долго разрывали эту тему, что вот большевики получали деньги, и на деньги издавали масса газет, журналов в 1917 году.
И до этого
да,
еще.
Что вот Троцкий привез деньги из Америки. Троцкий был арестован и сидел в Англии, в лагере. И у Троцкого конфисковали 10 тысяч долларов. Я не знаю, возвратили ему или нет. Он возвратился из Америки, но был интернирован в Англии. Приехал, по-моему, как гол, как сокол.
Ну,
это
как-то
Ганецкий,
у него появлялись
Ганецкий,
потом опять деньги.
Ганецкий. Ну, понимаете, должны быть факты. Вот если такие факты обнаружатся, вот то, что обнаружилось, я вам сказал. Японцы пытались во время Японской войны, это вот факт установил наш исследователь отечественный, через Целикауса передать деньги на эсеровскую, ну, точнее, на группу вот, террористов. Такой факт установлен и признан теми, кто это делал. Но вот если мы получаем вот такие признанные факты, и они не отрицаются, ну что же.
Но ведь они же были все конспирологи, тот же Ленин и тот же Троцкий, это все конспирологи. Вы высочайшего класса люди конспирологи.
Я верю исключительно в объективную реальность, в способность интеллектуалов эту реальность понять, осмыслить, предложить обществу, если это партия, рациональную программу выхода из вот конкретной ситуации. Может быть, она и впоследствии потребует корректировки. Но, может быть, это даже будет иллюзия, что выйти и начать движение уже мирным путем, да, но партии этим занимаются. Это да. Но убедить, допустим, подкупить какие-то массы, вот, чтобы вывести их на улицу,
Да.
причем вывести их на улицу не только в Петрограде, но и во всей России. Что сделать, опять же, за деньги, но надо продолжать, что надо было за деньги защищать советскую власть и платить красноармейцам,
Ну а там уже просто террор, страх, запугивание.
платить, значит, кто-то должен,
Револьверы, кожаная куртка
да
сделают свое дело.
все, денег уже не было. Понимаете, здесь проблема-то стоит, если, как говорится, движение должно быть двусторонним. Была полная уверенность и надежда в том, что события, которые произошли в России в конце 1917 года, они действительно отличают уровню массового сознания, что они убеждают, что они необходимы, повторяя дальше, никто не мог знать. Никто не мог знать, что страна может вползти в гражданскую войну до лета. И стремились всячески предотвратить это. Хотя многие говорили, что революция – это тоже одна из форм гражданской войны. Но тем не
Ну, в
менее,
общем, да.
и так далее. Вот мы должны, повторяю, по крайней мере, исследователи, которые занимаются историей политических партий или политических любых институтов, опираться на те факты, которые можно, как говорится, вот прощупать, а которые доказуемые. Вот это другой вопрос.
Валентин Валентинович, я все-таки не могу не осветить вот такой ключевой момент, все же, что случилось осенью 17-го. Почему не собралось учредительное собрание, и почему все-таки большевики смогли вот опрокинуть всю ситуацию и оказаться наверху?
Просто в Петербурге, то есть в Петрограде уже в это время на их стороне был полный перевес сил. Вот полный перевес сил у других акторов вот этой политической сцены или актеров, кто был на сцене. Таких сил не было. Вот перевес сил они использовали в свою пользу. По-моему, с точки зрения политической, вот, сделано было мастерски. Я не говорю о последствиях и так далее. Но если кто хочет участвовать в политической борьбе, в политических непосредственно вот играх, так называемых, тот должен себе прекрасно отдавать отчет, что вот нужно использовать тот момент, то время, когда у тебя есть надежда, что ты выиграешь. И они это использовали, как и все в жизни.
Понятно. Валентин Валентинович, ну вот я вынуждена с вами попрощаться, хотя,
Да.
может быть, не все мы осветили, и не
Да.
все моменты,
Но мы живые люди.
да, и не все моменты такие вот, ну, скажем, какие-то, может быть, там, развития событий и там каких-то, там, не знаю, диаграмм не очень хорошо осветили. Вот. Но мне все-таки кажется, что какую-то картину мы с вами нарисовали.
Ну, дай бог, если что надо, вы знаете, где меня найти.
Вот, спасибо вам
Или
огромное.
кого-то другого.
Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был доктор исторических наук, руководитель Центра «История России в 19-м, начале 20 века», Института российской истории, Российской академии наук, лауреата Государственной премии Российской Федерации за многотомную работу «Политические партии России» Валентин Валентинович Шелахаев. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!
Thank you.